Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расшифровал слова Владимира Путина о сборище недобитых карателей. Эта фраза была в речи президента России, которую он произносил на Красной площади на параде Победы 9 мая сегодня. Дмитрий Песков пояснил, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Но на Украине, в странах Прибалтики, у неонацистов много свободы.
Да, это мягко сказано. Во время Парада Победы Владимир Путин поблагодарил ветеранов. Он подчеркнул, что в России всегда будут помнить этот величественный подвиг, который совершил советский народ, который в самое трудное время, подчеркнул Владимир Путин, время войны, в решающих сражениях, определивший исход борьбы с фашизмом. Именно российский народ был один на один с многотрудным героическим и вот на этом многотрудном героическом и жертвенном пути к победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе. И, в общем-то, сегодня ветераны получают поздравления как с трибун, так и лично. Тут уже там власти регионов, кто на что гораст, но помнить о ветеранах надо в течение всего года, не только 9 мая, и чтить память погибших. Рассказал в эфире историю вот такого непочитания памяти погибших член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шейн.
Бывают и чёрствые люди, они встречаются как среди работников государственной системы, ну и так, в принципе, в обществе. По Астрахани возникла история, я намерен во вторник направить официальное письмо. Полгода назад торжественно был захоронен участник Великой Отечественной войны, который погиб в 41-м году в Украине, и его прах был доставлен в Астрахань. Это было очень торжественно, это было с построением, с выступлениями, с речами. Причем были найдены родственники, близкие. Мне буквально перед праздниками пишут эти родственники о том, что памятник, постамент на могиле человека в итоге так и не был сооружен. Ни военкоматом, ни местной администрацией. Потому что те и другие сказали, слушайте, ну по закону-то мы это делать не обязаны.
Сейчас к нашему эфиру присоединяется по телефону военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Виктор Николаевич, приветствуем вас и с праздником поздравляем.
Здравствуйте, я вас тоже искренне поздравляю.
Наши поздравления. Традиционно на Параде Победы показывают какие-то новинки военной техники. В этом году, вот сообщают, были показаны боевые машины зенитчиков «Тайфун ПВО» на шасси бронеавтомобиля. В чем его особенности и чем он отличается от своих предшественников? Потому что, говорят, внешне они особенно отличаются.
Да, 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 это правда. Ну, раз вы у меня спрашиваете про «Тайфун», вы правильно назвали, он называется «Тайфун ПВО», и, безусловно, он появился на Красной площади впервые. Это вроде бы небольшая боевая машина, но очень грозная единица на поле боя и очень надежный щит для прикрытия сухопутных подразделений от ударов с воздуха. Ну, представьте себе, что ее на борту сразу, внимание, 9 переносных зенитных ракетных комплексов, в том числе такой уникальный комплекс, как «Верба». Ну и чего же может этот «Тайфун ПВО»? А он способен перехватывать средства воздушного нападения на колонну, допустим, нашей боевой техники на высоте от 500 до 6 километров, насколько я помню, и по высоте, по дальности, да, по высоте аж на 3,5 километра. Вы знаете, я очень въедливо относился к этой машине, мне хотелось побеседовать с конструкторами, с технологами, инженерами. Мне удалось поговорить с одним из них еще задолго до парада, и попросил его хотя бы кратенько мне рассказать о своем детище. Я помню, как его глаза горели, и он такой пулеметной очередью в восторге от самого себя строчил. Тут у нас полноприводное колесное шасси с гидропневматической подвеской. Тут и мощной керамической защитой, КамАЗовским двигателем. А движок-то 350 лошадей. То есть имеется в виду 350 лошадиных сил. Ну что, на борту помещается отделение, около 10 бойцов весит эта машина, 13,5 корт. А у него еще есть одна мощная вещица, она называется пулеметом корт. У него калибр там 12, это крупнокалиберный пулемет, 12,7 миллиметра. Ну, вот так я вам могу сказать о новичке. Это действительно его премьера. Не у каждого вида оружия такое случилось сегодня, поскольку сегодня, ну, скажем так, на 95-7% это было все лучше, чем располагает сегодня российская армия. И более вам хочу сказать, было представлено где-то порядка 37 единиц модернизированной в разной степени боевой техники. Вы правильно сказали, вот и человек, который, допустим, далекий от армии, для него танки танк, да, ну что, железный, ну пушка, ну стволы и так далее. А вот даже тот Т-90. Вот в прошлом году вы видели вроде бы такой танк, а там очень серьезно поменялась начинка. И вот эти три десятка машин, они внешне вроде бы оставались такими же, а по сути они очень серьезно прибавили в тактико-технических характеристик. Да.
А что за начинка, буквально в двух словах? Там новое радиолокационное оборудование?
Значит, вы имеете в виду, если Т-90, там новая силовая установка, более мощная. Там новая система управления огнем, СОО, называют его танкисты, да? Там модернизирована система подачи боеприпасов. Там более комфортно сделано сиденье для командира и механика, и наводчика-оператора. Там можно набрать полдюжины деталей, которые и повысили эффективность этой машины, и с другой стороны добыли больше комфорта для экипажа. Вообще природа существования военной техники, она связана с тем, что она постоянно модернизируется. Я вам по секрету расскажу такой факт. Огромное количество нашей боевой техники Министерство обороны прогнало через Сирию. Хопа! Да-да-да, там я скажу, что не сотни образцов. Так вот, вместе с нашими летчиками, танкистами, артиллеристами, там были и инженеры, и конструкторы. Как они говорят, мы вместе с бойцами песок ели. И вот в реальной боевой обстановке проверенная боевая техника, ей цены нет. Это вам не лаковый рекламный буклетик, где вам там расписывают вдоль и поперек достоинства. А лучшая боевая техника, которая прошла, безусловно, через горнило войны.
Виктор вот, Николаевич, да.
Огромное количество было.
К сожалению, пару слов вот эти наши завершились. У нас тайминг. Спасибо большое еще раз. С Днем Победы вас поздравляем. Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, был с нами на прямой связи. Через паузу к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Пять. 5 уголовных дел заведено на Украине из-за нарушения празднования Дня Победы. Все они касаются изготовления и использования запрещенной символики. А вот об уголовных делах из-за организации массовых драк не сообщается.
Хотя таковые имели место быть. Как минимум в Одессе произошла такая массовая драка, в которой было задействовано много людей. Начали эту драку радикалы, которые напали на женщину, несшую портрет маршала Жукова, и на ней была георгиевская ленточка. Всего на Украине прошло более 600 массовых мероприятий. В них приняли участие более 40 тысяч граждан. Ну, для 40-миллионной Украины немного. Но, тем не менее, помнят День Победы, помнят подвиг советского народа. Всего в полицию поступило 38 сообщений о правонарушениях вот в ходе этих мероприятий.
Но 40 миллионов все-таки это данные переписи, которая достаточно давно уже была. Возможно, уже и поменьше.
Невозможно, сильно поменьше.
С нами сейчас на прямой связи президент Украинского аналитического центра Александр Ахрименко. Александр Андреевич, приветствуем вас.
Приветствую, приветствую. С праздником всех.
Да, спасибо вас тоже.
Слушателей и жителей России тоже.
С праздником, конечно, и вас, и украинцев от нашей студии.
Спасибо.
Александр Андреевич, все-таки, вот День Победы, что он для украинцев?
Ну, смотрите, провели опрос, причем, ну, довольно такой презентабельный. 60% украинцев однозначно ответили, что День Победы – это День Победы. То есть, ну, задавали вопрос, что такое День Победы – это День Победы. Ну, в данном случае всего советского народа против фашистской Германии. То есть на сегодняшний момент, с точки зрения украинцев, это действительно дается День Победы. Да, действительно, в этом вопросе 13% сказали, что они, ну, как бы не согласны с официальной трактовкой Дня Победы. Но 13%, как бы, да, часть людей, знаете, ни рыба, ни мясо. Типа и так, ну, это всегда есть какие-то, но 60% жители Украины, День Победы остался День Победы. Но это жители Украины. А это официальная политика. Две большие разницы.
Так, а по поводу 8 мая, вот когда Владимир Зеленский фотографировался на официальных мероприятиях, да, День памяти, или как он точно называется?
День памяти и скорби.
Ну, примирение, да. Там,
ну, да, вот, к нему как отношение? Уже кто-то привык к тому, что и 8 мая уже начинают вспоминать?
Вот опять же, исходя из этих вопросов, 20% сказали, что не имеет значения 8 или 9 мая. То есть, грубо говоря, и тот, и другой день. Но в основном, смотрите, в основном, скажем так, ну, честно говоря, большая часть украинцев, если уже и празднует, то празднует 9 мая. Какая-то часть, возможно, перестроилась, если так можно выразиться, но все-таки основная масса 9 мая. Так что здесь надо немножко понимать официальную позицию и позицию обычных жителей Украины.
Вот на фоне всех этих событий, которые происходят на Украине вот последние 7 лет, да, разгулы неонацизма, растет новое поколение, которое уже ориентировано совершенно иначе. Вот, собственно, в Киеве сегодня произошел инцидент, когда подросток в балаклаве ветерана поприветствовал нацистским жестом. Что с этим будете делать?
Не, ну, смотрите, да и смотрите, какая ситуация. Понятное дело, что у нас есть радикалы. И они, ну, вот просто можно напомнить периоды, что до всех событий, до Майдана. У нас очень часто, когда, к примеру, был 9 мая, у нас коммунисты чаще всего делали митинг, проводили, и, соответственно, были провокаторы, которые устраивали потасовку. Ну, сейчас у нас, вы сами понимаете, официально коммунисты провести не могут митинг. По этой причине всегда, фактически вот каждый год, есть эксцессы, когда специально провоцируют. У нас даже были случаи, когда, ну, возникали конфликты какого характера. проходит мероприятие, и на мероприятии ветеранов появляются, ну, как бы, представители радикалов в форме, как вы понимаете, ну, другой армии. И начинается действительно, ну, очень неблагоприятная ситуация. И, к сожалению, ну что вам скажу, ну, радикалы специально это делают. Они специально провоцируют, специально делают провокации, специально. Они работают действительно на хайп. Ну, вот такая ситуация есть, и, к сожалению, но это имеет место, скажем так. Вот такая ситуация, надо это просто понимать как факт, который существует в Украине сейчас.
А вообще вот эти вот акции, которые проходят 9 мая, их как-то надо согласовывать по украинским законам, получать какие-то, конечно, разрешения?
Не обязательно. Ну, как любые, ну, классика жанра, если вы хотите провести митинг, должны получить разрешение местного.
Но это если митинг. А если вот народ массово, как это было с утра еще на Украине, массово несли цветы к вечному огню там?
Не, это не надо. Нет, это не надо. Нет, ну смотрите, понятное дело, что если вы просто решили прийти к вечному огню, положить, да, пожалуйста. И по большому счету, смотрите, какая ситуация. Ну, понятное дело, разных людей разные друзья. Но вот если посмотреть мою социальную сеть, то меня сейчас просто завалено фотографиями, когда, ну, такие знакомые, полузнакомые или были, или возлагали, или просто пришли. Очень много. То есть, да, вот сегодня в Киеве замечательно. И по этой причине очень много киевлян, да, действительно были, ну, в таких вот местах, да. Может, не все возлагали цветы. Но именно просто сходили как, ну, знаете, там, на экскурсию проводят. Такое было. Хотя, с другой стороны, тоже, в тот же самый момент, ну, некоторые отпустили, что были, ну, как бы, ну, назовем их провокаторы. Это не политика. Хотя, понимаете как, это по-другому как провокация назвать нельзя. Когда заведомо приходят люди, чтобы, ну, своим видом, своим поведением, ну, сделать какую-то провокацию. По-другому никак не называют. И да, действительно, говорит, были случаи, что там некоторые люди, ну, заведомо провоцировали, заведомо выкрикивали это самое или там что-то в таком варианте. Так что, ну, что есть, то есть, к сожалению.
Александр Андреевич, вот недавно в годовщину создания вот этой дивизии СС Галичина, да, проходило шествие в Киеве, по-моему, да, это было?
В Киеве, в
И сообщалось, что возбудили уголовное дело вот по статье, которая запрещает использование нацистских символов, ну и не только нацистских, кстати, и коммунистических. А можно сказать, что вот как-то в последний там год, может быть, некий другой период, как-то ситуация изменилась. Возбуждали уголовные дела вот по таким поводам?
Раньше нет. Ну, давайте сейчас объясню, что произошло. Да, действительно, там одна из, ну, скажем, таких нацистских организаций вспомнила, что, хотя довольно спорный, сразу говорю, довольно спорная дата, потому что даже историки говорят, что это довольно. И провели действительно в Киеве шествие. Ну ладно, провели шествие. Но во время шествия один из участников, ну, практически показал фашистское приветствие. Ну, эти кадры даже обошли. И вначале это никто не заметил. Но здесь надо дать должное, что у нас действительно ряд политиков, прежде всего оппозиционных, обратились в правоохранительные органы, к президенту, прокурору. И тогда власть реагировала в отношении вот этого человека, который, ну, в общем-то, нарушил закон, потому что, понятно, его фашистские приветы в Украине запрещены. И теперь в отношении этого человека, ну, вот будили как бы уголовное производство. Чем закончится, непонятно, сразу. Но то, что возбудили, то, что прислушались к мнению отдельных политиков, ну, это уже действительно шаг вперед, сразу. Потому что, ну, при Порошенко, я думаю, сделали лишнее, не заметили. А тут, да, действительно, хотя бы таким образом подтвердили факт, что это, ну, действительно, по украинским законам это запрещено, уголовно наказуемо. Вот это действие уголовно. Но 3 дня никто это не замечал. А потом спохватили. Вот такая ситуация.
Александр Андреевич, спасибо за комментарии. Вам Александр Ахрименко, президент Украинского аналитического центра, был с нами на прямой связи. Сейчас ненадолго прервемся, и еще одна новость. В Омской области во время охоты пропал министр здравоохранения Александр Мураховский. До того, как занять эту должность, он возглавлял больницу скорой медицинской помощи номер один. Именно туда привезли Алексея Навального, когда он потерял сознание на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, но экстренно севшего в Омске.
Да, в полиции факт исчезновения министра подтверждают. Вот что сообщил радио «Спутник» руководитель пресс-службы ОМВД России по Омской области Алексей Командыков.
8 мая в МВД России по Омской области поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района с охотбазы на квадроцикле в лесной массив уехал житель города Омска 1971 года рождения. Около суток знакомые пропавшего предпринимали самостоятельные попытки найти мужчину, после чего сообщили о случившемся в полицию. В настоящее время в поисковых мероприятиях задействован личный состав пункта полиции Большеуковский, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы, местные жители, волонтеры. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков. В Большеуковский район из Омска прибыли дополнительные силы из числа сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеров для продолжения поисковых мероприятий.
К нашему эфиру присоединяется независимый журналист из Омска Александр Грасс. Александр, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Есть какие-то обновленные данные? Как сейчас обстоят?
Насчет обновленных данных, я не знаю, какие у вас на сегодняшний момент как бы имеются. Ну, мне буквально вот недавно сообщили, что квадрокоптеры там как бы присутствуют, изучают местность. Завтра с утра вертолеты будут местность изучать. Да, квадроцикл нашли, как бы это подтвердили уже несколько источников. Вот. Ну вот такая ситуация. Почему так получилось, что один поехал в достаточно сложной местности, достаточно сложной как бы предпраздничной ситуации, как бы, ну вот, это пока остается все без комментариев силовиков и тех, кто был рядом с министром.
А вообще местные СМИ вот никак не выясняли информацию, насколько Александр Мураховский был увлечен охотой и вообще вот этим занятием там езды на квадроцикле и так далее. Насколько характерно это для него?
Ну вот смотрите, то есть вот это моя информация безотносительно как бы других СМИ, да? То есть я по своим источникам выясняю. Мне говорят, ну, наш опять как бы поехал, наверное, ну, немножко выпил. Это его сотрудники, коллеги по БСМП номер один, там, где он раньше работал. Как бы вот такая ситуация, что, ну, в принципе, человек как бы мог просто отдохнуть, повеселиться без...
Без компании?
Да, да, без компании. То есть, ну, а в принципе, вот, я так понимаю, что мне как бы, вот, меня просили какую-то предысторию, как бы, да, рассказать вот, о всем этом, какую-то версию происходящих событий у нас здесь в Омске, или это неинтересно?
Интересно,
интересно,
какие
безусловно, да. Версии? Складывается какая-то, ну, картина, может,
ну, вот,
быть?
Вот, смотрите, то есть я вот, как независимый журналист, который слежу за ситуацией здесь, происходящей у нас в регионе, вот буквально аналогичная ситуация с предшественником Мураховского случилась чуть больше года назад в Черлакском районе. Бывший министр здравоохранения Юрий Ерофеев поехал на снегоходе кататься, ну, также в одиночестве, и был обнаружен погибшим. Ну, то есть говорят, что как бы на него квадроцикл, вот этот снегоход упал, как бы, и придавил, и сердце не выдержало, и погиб. А вот это все как бы наводит тоже на определенные как бы, вот, сравнения, да, ситуации той и этой. Там на самом деле к бывшему министру здравоохранения были большие претензии со стороны наших местных силовиков. Его там обвиняли в каких-то взятках, там еще в чем-то. Ну, на самом деле, всех причастных оправдали, но он этого не узнал, он был уже к тому времени как бы погибший, да. И вот здесь тоже аналогичная ситуация, как бы вот навеивает определенные сравнения, и что это тоже не случайность, не случайно вот такая ситуация. Это может быть какая-то ответная реакция одного клана, который пытается курировать сферу здравоохранения в Омской области, к другому, так скажем. То есть один погиб, и аналогично, как бы сейчас выяснится, что и другой тоже, как бы, тоже там случайность какая-то случилась, сердце прихватило или еще что-нибудь, вышел, упал где-нибудь.
Да, Александр, благодарим за информацию. Вас, Александр Грасс, независимый журналист из Омска, был с нами на прямой связи. Ну, ждем всех подробностей.
Ждем вас подробностей, да. День оказался сегодня насыщенным.
Пока очень много загадок во всей этой истории.
Да.
Это была программа «В первых рядах». Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо. Спасибо.
В первых рядах.